Добрый день, дорогие наши радиослушатели. В эфире программы «Другой мир». И мы в эти светлые дни Пасхи всех вас, дорогие, приветствуем радостным пасхальным приветствием. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Вы слышите голос Ининой Натальи Владимировны, психолога, преподавателя кафедры психологии Российского государственного гуманитарного университета имени Святого Иоанна Богослова, а также сотрудника кафедры психологии Московского государственного университета имени Ломоносова. Мы снова рады вас приветствовать в этой студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Алексей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы с вами в предыдущих наших встречах говорили о семье, которую мы когда-то приняли в наш эфир для того, чтобы на ее примере, семья такая, конечно, как сказали бы древние святые отцы, умозрительная,
идеальная
семья, на примере которой мы с вами рассматриваем те или иные жизненные ситуации, примеры и периоды жизни. Две наших предыдущих передачи были посвящены периоду семьи 7 и позднее лет, после 7 лет, и также последняя наша с вами встреча, Наталья Владимировна, и с нашими слушателями была озаглавлена как «Ребенок-подросток». И вот сегодня я хотел бы предложить поговорить на тему, которая стала бы продолжением обеих этих двух передач. Мы с вами вплотную подошли к рубежу 10 лет нашей с вами семьи, и, конечно же, в это время подросток, 10 лет это не значит ровно точно 10 лет, это значит 10 и позднее, 10, 12 и более лет наша с вами семья уже просуществовала. Вот так за несколько передач мы с вами
проживаем жизнь.
Довольно быстро прошли это время. В жизни гораздо все медленнее и сложнее, наверное, хотя в чем-то и проще. Тем не менее, наша с вами семья добралась наконец до этого рубежа, 10, 12, может быть, чуть больше лет. И, конечно же, ребенок-подросток, который рос вместе с нами, здесь в том числе в прямом эфире, дорос до тех же самых, наверное, может быть, 10, 12 лет, если это ребенок, который родился сразу же в первый год семейной жизни, мы поговорим и о том, и о другом. И я бы предложил нашу сегодняшнюю передачу назвать таким образом «Первая зрелость семьи». Пусть наши слушатели не удивляются, что первая зрелость наступает только на втором десятке совместной жизни. Я думаю, что мы сейчас как раз в эфире об этом поговорим. Итак, нас с вами ждет разговор о семье, которая перешла 10-летний рубеж совместной жизни, и о подростке, который живет в этой семье. Наталья Владимировна, предлагаю начать именно с подростка, как с человека, который активно требует внимания своих родителей, который как живчик, как юла крутится там внутри семьи, задает все новые и новые вопросы, поставляет перед родителями все новые и новые проблемы и задачи, чаще всего те, с которыми они еще не сталкивались.
Да, спасибо большое, отец Алексей, за эту тему. Действительно, мы, так сказать, уже наши постоянные радиослушатели, которые слушают наши встречи и вот некую логику прослеживают наших разговоров, наверняка уже заметили, что мы немножко, так сказать, наплываем, ходим по каким-то кругам определенных очень важных тем. И, в общем, это совершенно, так сказать, не стихийно, а вполне осознанно, поскольку эти темы действительно очень объемные, многогранные, многоуровневые, и рассматривать их можно с разных, на первый взгляд, даже не очень связанных друг с другом сторон и аспектов. Ну, например, этот невероятно важный и вроде бы достаточно спокойный этап, если смотреть, так сказать, на ребенка, вот 10 лет. Такое преддверие, знаете, так сказать, такая прихожая подросткового возраста, еще нет этих бурь 16 лет.
И натисков.
Никаких гормональных всплесков, которые взрывают, так сказать, весь организм, и ребенок внешне, так сказать, совершенно теряет вообще всякую точку опоры, потому что он резко растет, у него вытягиваются руки, ноги, понимаете, там
язык
какие-то порыщики начинают на лице вскакивать, совершенно смотрятся какими-то нелепыми, и такими еще не взрослыми, но уже не детьми, то есть такое ощущение очень трудное, на самом деле, для переживания, потому что внутренне, субъективно, подростки лет 15-16 им в очень большой степени страдают вот от этого изменения внешности. И когда потом работаешь с людьми взрослыми, они вспоминают свой подростковый возраст, очень часто слышу такую фразу: «Я ненавидел свое тело. Я был такой худой, там у меня были такие длинные руки, я не знал, куда их деть, как спрятать». Или там девочка, которая меняет, так сказать, вот у нее меняется фигурка, и она начинает ужасно стесняться себя, и не ощущает еще себя, так сказать, такой вот девушкой, а утрачивает уже эту такую нежность, так сказать, ну, маленькой девочки, тоненькой, там, или просто там полненькой, ну, вот такого ребенка, да, и совершенно не помещается еще в свое изменяющееся тело. Но из чего всего этого еще нет. 10 лет – это мальчишечки, девчоночки, которые примерно там в 4-м, 3-м классе, в зависимости от того, в каком возрасте они пошли в школу, сейчас, к сожалению, на мой взгляд, идут очень часто рано, и, на мой взгляд, это, ну, такая мода, не совсем, в общем, верная.
И тенденция к тому, чтобы все раньше и раньше.
Да, да, в 15 лет закончить школу, а в 20 лет закончить институт. Куда мы торопимся? И зачем гнать вот этот вот, ну, такой шаг жизни? Потому что мы должны идти по жизни, а не нестись по ней. И в этом плане, так сказать, ну, вот плюс-минус, так сказать, 3-4 класс. Еще вполне управляемый возраст. Для учителей, например, в школе хорошая ситуация. Это уже не, так сказать, оперившиеся дети, которые знают правила игры, которые, так сказать, тянут руку, так сказать, не опаздывают на урок. Если хулиганят, то пытаются это делать тихо, на задней парте. В общем, понимая, что этого делать нельзя. То есть некая, так сказать, вроде бы, на первый взгляд, нормативная ситуация.
Дисциплинированность присутствует некоторые.
Что же происходит внутри, вот за этой поверхностностью и, так сказать, такой спокойной картинкой? Я бы не сказала, что происходит что-то очень драматическое, но все же. Давайте посмотрим на ребенка этого возраста. По сути дела, это первые опыты выхода из семейной системы. Потому что они уже увлекаются дружескими отношениями, они вступают в какие-то игры, они строят устойчивые связи дружеские в школе или во дворе и пытаются стать самостоятельными. Они уже чувствуют себя не маленькими детьми. Они приходят в школу и видят, что есть совсем малютки, первоклашки, по отношению к которым они чувствуют себя взрослыми. И это первая проба пера, так сказать, связанная с попыткой самостоятельности.
Причем это вполне естественный процесс, и родителям здесь, наверное, не нужно воспринимать его как противопоставление подростков
да.
старшему поколению, собственно.
Да, но, конечно, теоретически это абсолютно, вы абсолютно правы, и так и должно быть. Но что обычно происходит в семьях? Это первые, как бы, такие вот сознательные непослушания, которые очень часто вызывают крайне агрессивную реакцию со стороны родителей, и мамы действуют одним образом, папа другим, мама начинает обижаться, а папы, в общем, вопить, гневаться, да, угрожать, наказывать, требовать от матери, так сказать, вот жесткости там какой-то. А мама этого, как правило, не делает, и, по сути дела, часто уходит в такую форму очень деструктивного воспитания, как манипуляция, вот именно такими формами, как поджать губы, не глядеть в глаза, не разговаривать, обидеться. И, на самом деле, на 10-летнего ребенка это действует. Если родители злоупотребляют вот такими формами, в кавычках, воспитания, то они могут быть уверены, что к 15 годам эта форма работать не будет. Потому что ребенок в 10 лет страдает от этого, а в 14 лет он это уже воспринимает как норму.
И будет весьма невротизированным еще к тому времени.
Да, это очень точная формулировка, просто мы осознаем, что есть проблемы только когда уже эти проблемы очевидны. В этом возрасте еще пока вот все эти трудности, они, так сказать, скрыты. И даже, ну вот, например, я вспоминаю одну работу, мальчик попал ко мне лет в 20-летнем примерно возрасте, с жуткой компьютерной зависимостью, он бросил институт, он уже не общался с людьми, он сидел дома, а только по интернету взаимодействовал с окружающим миром, причем часами.
Его привели, родители привели его?
Мама.
Мама, все-таки не сам он пришел?
Нет. И ситуация была просто катастрофическая. Но это все начиналось примерно в 10 лет. Понимаете, вот тогда это было неочевидно. Тогда никто не понимал, куда это все может вырулить. Никто не программировал, не прогнозировал такую ситуацию. Но первые ласточки, да, вот первые, так сказать, значки, да, сигналы, они были в этом возрасте. Потому что начались какие-то сложности у него со сверстниками. При этом родители переехали, ему пришлось менять школу. Из привычной среды он попал в новую среду, которая его не приняла. И он был такой мальчик, достаточно такой тихий, как говорят сейчас, ботаник. То есть он не мог там постоять за себя. А мама боялся об этом говорить, сама не знала, что делать. Папа занимался только своей работой, практически пропадал на ней. И парень, в общем, по сути дела, остался один на один с ситуацией, с которой он не справился.
Ну, это прекрасные условия для того, чтобы в себя уйти.
Просто да, идеально. Да. И это стало происходить. Всем было удобно. Это очень удобно, когда ребенок решает проблемы, в кавычках, решает то, что он, конечно, их не решает. Вот таким неконфликтным, очень таким комфортным для окружающих способом. Просто уходит в себя. И только когда это прогружение в себя, вот, так сказать, стало совершенно катастрофическим, вот тогда все забили в набат и попытались что-то сделать. Но я не могу сказать, что было поздно, но, конечно, если бы эти тенденции были замечены хотя бы лет в 12...
Ну, запущено было... точно.
Да, это была уже тяжелая хроника, с которой, так сказать, придется работать там годами. Поэтому, конечно, это хороший возраст для родителей, но он очень требует внимания и чуткости, и вот такой, я бы сказала, взрослости со стороны родителей. Это отдельная тема, вот, о которой бы я хотела сегодня тоже поговорить, говоря как раз о зрелости, первой зрелости семьи.
Действительно, родители к этому времени и в своих отношениях тоже проходят определенные какие-то стадии, какую-то новую встречу друг с другом. Ну, наверное, такая встреча постоянно происходит, иначе невозможно говорить о семье, о любви, о взаимопонимании. И, наверное, вот вы когда говорили и замечательно описали гадкого утенка-подростка с длинными руками, ногами, у которого еще и голос ломается.
Да, да, да.
Вот если говорить о мальчиках, да и у девочек тоже. Он из тоненького такого становится уже таким более женским. И вот вы произнесли, процитировали фразу, которую часто говорят люди, вспоминающие о своем подростковом возрасте, что вот я ненавидел себя, свое тело и вообще как я выглядел. Мне кажется, вот это как раз акцентуация такая на теле или, может быть, незамечание своего тела напрямую зависит от того, насколько родители относятся к своему подростку, как они его любят. Здесь речь не идет о том, конечно, чтобы баловать,
да-да-да, конечно,
окружать какой-то неимоверной лаской, какой-то излишней нежностью там или еще что-то. Мы все давно уже знаем и много-много раз говорили о том, что это всегда деструктивно, это всегда действует негативно на человека, на подростка, на его душу. Так вот, получается, что когда-то в самом начале семейного пути его начинают только двое, ну так в идеале, конечно, да, бывают, конечно, и вторые браки, и с детьми бывают браки, но вот мы вспоминаем ту самую идеальную семью, начинают двое. Прошло 10-12 лет, вот этот подросточек, у которого уже выросли ноги, уже выросли руки, и, как я сказал, еще язык вырос, и он уже может резко что-то отвечать родителям, ну, еще, может быть, не в 10 лет, но уже примерно так вот.
Стартует.
Да, уже примерно пытается, начинает пробовать, прощупывает и смотрит на родителей, что они там, как они отреагируют на это. Как бы испытывает, прощупывает мир, познает его таким образом. Через в том числе и выросший язык. А тем более, что в школе учат и русскому языку, который он тоже начинает применять в отношении родителей. Не всегда так, как это должно. Так вот, когда семейный путь начался, и эти двое вполне как-то осознавали свой мир, я у тебя есть, ты у меня есть, вот мы двое, мы любим друг друга, и, в общем-то, все сбалансировано, все прекрасно, появляется третий, и мы говорили уже об этом, что это тоже некий определенный вызов, рождается новый член семьи, какой-то происходит перемена акцентов в отношениях, если двое детей, трое детей и более, совершенно еще один отдельный разговор. Так вот, получается, что вот к нынешнему моменту нашему, к десятилетию ребенка, взаимоотношения родителей и их любовь, конечно же, должна претерпеть какую-то трансформацию, какое-то изменение. Это уже не какие-то дети, такие, да, это не дети, конечно, это не, наверное, не какие-то легкие романтические грезы первого времени, первых месяцев знакомства и, может быть, первых месяцев семейной жизни. И здесь вот от этих самых родителей требуется та самая зрелость, к которой мы сейчас подошли, и требуется какое-то новое измерение любви по отношению к своему ребенку, потому что он перестает быть, ну, таким плюшевым, предсказуемым, как мы уже только что сказали, дисциплинированным, играющим по правилам, и начинает выходить из этих правил. И та любовь, которую пронесли через это десятилетие родители, должна, наверное, некоторым образом, ну, правильно, верно и зрело проецироваться на подростка. И вот, наверное, мой вопрос к вам, Наталья Владимировна, будет в том, а каким образом вот эта самая родительская любовь, во-первых, сама должна созреть к этому времени, как должны жить родители вот к этому времени, и как она должна проецироваться должным, верным образом на подростка так, чтобы он, с одной стороны, понимал, что есть грань дозволенного, а с другой стороны, понимал, что родители его любят и никогда его не оставит, ведь у подростков тоже есть такое постоянное ощущение, в связи с тем, что они начинают отторгаться,
отсоединяться, как-то
самоосознавать, да, себя, начинается такое вот ощущение у любого подростка, все мы это проходили когда-то, даже в семьях, где любят, все равно некоторое ощущение какой-то, ну, может быть, не оставленности, но отделенности.
Да, есть, да. Безусловно.
Вот. Какова же должна быть эта любовь, чтобы подросток у нас, ну, относительно безболезненно, ну, или, может быть, просто успешно, скажем, прошел вот этот путь?
Огромное спасибо. Он так очень большой, очень важный, но очень такой многомерный вопрос. Я попробую его разделить на некие такие подвопросики. Ну вот давайте попробуем вместе рассуждать. Когда мы говорим все-таки о том, какая должна быть любовь, мы подразумеваем, что есть тот, кто любит. То есть, иными словами, должен быть человек, который способен вот так любить, да, как в общем, хотелось бы и было бы верно, правильно и полезно для ребенка 10-12 лет. Что происходит чаще всего в обычной реальной нашей жизни? Сам факт того, что я родитель, почему-то дает мне право думать, что я взрослый и авторитетный человек. Но, в общем-то, взрослость и зрелость, и мудрость, и вообще, тем более авторитет, не падает нам, как снег на голову. Это плод нашего внутреннего труда и работы над собой прежде всего.
И созревание, собственно.
Конечно.
Которое ведет к зрелости.
Чаще всего мы крайне не самокритичны. Мы чаще всего видим проблему как где угодно, только не внутри себя. И достаточно вспомнить блистательный образ евангельский про бревно в собственном глазу. Подавляющее большинство претензий, так сказать, независимо от того, обращаются люди с проблемами, связанными с детьми или с супружескими сложностями. А вот он, а вот она, а вот мой ребенок, никто не приходит и не говорит: вы знаете, я что-то делаю не так, поэтому у моего ребенка проблемы. Я вот такой фразы не слышала ни разу за много лет своей практики. И, надо сказать, я не слышала такой фразы, почти, ну, можно сказать, вот так впрямую, ни разу, когда речь идет о супружеских проблемах. Всегда вот он, а вот она. И в этом плане, понимаете, вот давайте представим себе вот того самого идеального родителя, сейчас даже не будем делить на мужчин и женщин, а такого общего, возьмет, так сказать, общий образ. Вот он взрослый, он все знает, он желает ребенку добра, естественно. И он говорит, вот делай так, и будет тебе счастье, да. А ребенок почему-то делает не так, а сяк, или еще как-нибудь по-другому. Родитель, как я уже сказала, обижается, злится, начинает давить, манипулировать. И, по сути дела, добиваясь того, чтобы ребенок действовал именно так, как он хочет, двигался именно туда, куда он решил, и становился именно таким, каким он себе хочет его видеть и каким он себе уже вообразил его. Про что этот весь, так сказать, печальный образ? Про эгоцентризм. И я бы сказала жестче, про инфантильность, которая, конечно, к сожалению...
Самих родителей, собственно.
Самих родителей, самих. И получается, что нередко бывает, что на одной территории живут реально маленький ребенок и два маленьких ребенка, которые выглядят как вполне взрослые люди. И такая, так сказать, семья из троих детей. Это, конечно, катастрофическая ситуация. И думать о том, что вот эти, так сказать, выглядящие взрослыми инфантильные дети могут любить, действительно любить, по-настоящему любить в полном смысле этого слова своего ребенка, довольно наивная и плохо себе представляемая, так сказать, картинка. Что вообще, так сказать, надо было бы делать, да, и к чему все время мы призываем родителей, с которыми работаем, если у ребенка проблемы, потому что действительно, когда у ребенка проблемы, работать прежде всего нужно с родителями. Мы призываем их посмотреть на самих себя. Что происходит с ними самими, да, чем они заняты, во что они верят, во имя чего они живут, чему они служат, да, каковы их ценности. Хватает им ли терпения и вот такого преодоления своего эго, когда они общаются с близким человеком, и при этом этот близкий человек действует как-то по-другому.
Может быть, родителям нужно и на свой опыт взросления посмотреть, потому что очень часто бывает, что и они не получают должного воспитания в своих семьях.
Безусловно,
и бабушки,
да.
И дедушки просто тиражируют ошибки из поколения в поколение, вот эти воспитательные ошибки,
это,
педагогические.
Да, это действительно так, вы абсолютно точно это сформулировали. Такой наследственный невроз, наследственная инфантильность, да, так сказать, принято, что если я давлю и требую, то ребенок должен подчиниться. И он, в общем, до какого-то времени подчиняется, а потом я почему-то кричу и расстраиваюсь, что он не самостоятельный.
Перестает работать вдруг.
Да, и почему-то он такой незрелый и абсолютно не в состоянии справляться со взрослыми проблемами. А как же он будет с ними справляться, если я все время учил его подчиняться и делать, как я сказал? В этом плане, ну, некий, так сказать, бунт в такой ситуации, более здоровая реакция, нежели, так сказать, такое удобное подчинение. Другой вопрос, что как-то с ним надо правильно обходиться. Но это отдельная тема. Может быть, сделаем, так сказать, в следующий раз программу именно об этом.
Тут, наверное, надо сказать, что родители, которые вот так жестко и абсолютно неотвратимо пытаются добиться от своих детей, подростков, абсолютного какого-то повиновения, да, они очень большими темпами стимулируют в них двойную жизнь, которая,
конечно,
совершенно опасна для них.
Конечно.
Абсолютно опасна. Так может сложиться в семье, что родители даже не представляют, что в жизни подростка происходит. А дома он является им совершенно таким пушистым, отличником, и они абсолютно не представляют, что происходит в его,
да,
жизни, в реальной,
несомненно,
жизни.
Да, и бывает так, и это действительно потом скрывается страшным образом, выясняется, что там ребенок, бог знает, чего там употребляет, и бог знает, с кем общается, и вообще его надо срочно спасать, а это вскрывается, так сказать, совершенно неожиданным, случайным образом, там, из какого-нибудь телефонного звонка или какого-нибудь электронного письма по почте. При том, что наверняка достаточно явных признаков, если приглядеться, которые могли бы подсказать о том родителям то, сказать, то, что происходит на самом деле. Но почему происходит вот это некое, так сказать, некая невстреча, так бы я сказала, родителей своих детей, родителей на самом деле самими собой. Потому что родители тоже люди, такое простое наблюдение, и у них тоже есть свои проблемы. И прежде всего здесь стоит сказать, что нам очень тяжело встречаться с собственным несовершенством.
Особенно в 35-40 лет.
Да, и еще тяжелее, так сказать, с возрастом. Нам очень трудно признать, что мы можем быть неправы. И это тоже связано часто с детством, потому что нас могли, так сказать, ругать, наказывать и говорить, что мы плохие, так сказать, и ужасно себя ведем. И нам тяжело с этим соприкасаться внутри себя. И поэтому начинается вот эта некая двойная жизнь у самих родителей. То, что есть на самом деле, они прячут и демонстрируют то, что хотелось бы, чтобы было.
Под маской зрелости. Такой.
Да. Прекрасная есть, так сказать, такая книга у Эрика Фрома, в которой он, так сказать, вот «Бегство от свободы», вообще Эрик Фром, так сказать, автор, который, конечно, стоит вообще читать, даже тем, кто не интересуется психологией, потому что это такой культура для чтения, позволяющий вообще осмыслить свою собственную жизнь. И вот он дал такие два типа жизни, бытия, существования. Быть и казаться. И, к сожалению, современный мир и вообще вся эта массовая культура и так далее, толкают и способствуют повороту как раз в сторону казаться. А вовсе
к имиджевости такой. Некий.
Не быть, да. Какая квартира, какая машина? Ну, что одет ребенок?
Одежда, аксессуары.
Как, да, вот я, например, потряслась, так сказать, когда я услышала однажды от одного мальчика, подростка, с которым я работала, он сказал: вы знаете, я не могу, чтобы меня папа провожал, он меня высаживает на углу, там, на повороте, я иду пешком до школы.
Потому что машина.
Потому что машина «Жигули», понимаете, меня засмеют. Это просто ужас какой-то. На какой телефон ребенок вот не вынимает из кармана. Но если дома родители, так сказать, как раз вот не проказаться, а пробыть, то они могут помочь ребенку правильно к этому отнестись и как бы привить ему такой взгляд, такой правильную такую позицию, да, так сказать, породить в нем, из которой он потом будет выбирать именно это быть, а вовсе не казаться. И очень важно, чтобы родители, так сказать, работали в этом плане над самими собой. Это одна сторона вопроса. Вторая – отношения между папой и мамой. Понимаете, когда, ну вот, представьте, что вот этот первый этап реализован, выполнен. Мама работает над собой, ну как-то, по возможности. Понятно, что это, так сказать, задача надолго, на всю жизнь, и этим не надо заниматься 24 часа в сутки, но некий вектор в эту сторону стоит удерживать. И папа по-своему, так сказать, думает об этом, задумывается, пытается как-то себя рефлексировать. Но при этом между ними нет взаимодействия. Они как бы живут в параллельных мирах. И тогда ребенок живет вроде бы в семье, но на самом деле он испытывает одиночество, потому что его папа и мама не вместе.
И не там, получается,
да,
он живет.
Да. И это вот второе как раз условие для того, чтобы мы получили все-таки здорового ребенка и вообще здоровую семью, могли бы сказать, что наша семья преодолела рубеж первой зрелости. Когда вот вы очень красиво, так сказать, очень точно описали вот это первое лирическое состояние влюбленности. По сути дела, это ситуация идеализации. Мы влюблены, мы не видим этого человека, мы его идеализируем. Он самый прекрасный, самый красивый, самый умный. А потом вдруг натыкаемся на быт. Там тапочки оставил, зубную пасту, так сказать, не закрыл, там вообще выкинул, там не использовал до конца. Ну, всякие глупости вроде бы. Но когда эти глупости повторяются изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год, а мы уже живем, в общем, в нашей идеальной семье 10 лет, то это не шутки. Потому что это не про пасту и тапочки, а это про внимание, про взаимопонимание, про заботу и так далее, и так далее. И вообще говоря, про преодоление своего эго. То есть про некую способность думать о другом, поставить себя на место другого человека. Да, я привык делать так, но если ей так настолько, в общем, неудобно, и это ее так злит и как-то обижает, то я могу как-то делать иначе. Но я могу принять такое решение только тогда, когда я пытаюсь поставить себя на ее место. А это очень трудный шаг. Но если мы это делаем, если... Вот вчера буквально я говорила с одной молодой женщиной, которая поругалась, поссорилась с мужем. И она мне жаловалась на то, как он невнимателен, как он, в общем, повел себя, так сказать, нечутко по отношению к ней. Я говорила, давайте так вот, не рассказывайте мне ваши впечатления, опишите, как в кино, эту историю. И я не давала ей возможности жаловаться, да, и как бы оценивать, говорить о своих чувствах, а просто вот держала ее строго вот в точке, так сказать, описания происходящего. Я говорю, представьте, что я смотрю кино, вот, которое вы мне показываете. И она, когда стала это все описывать, описала совершенно потрясающую историю, как он ее там задел случайно, она, значит, расплакалась, раскричалась, там, стала там, с ним ссориться, он замолчал, отступил, ее это страшно злило. Почему он молчит? Я даже задала ей простой вопрос. Вот давайте посмотрим вместе это кино. Какое у вас впечатление от этой истории? Она сказала, так задумавшись, вы знаете, я на его стороне.
Что неудивительно.
Да, потому что она увидела ситуацию со стороны, и она себе в этой ситуации не понравилась.
Мне кажется, что, коль скоро вы упомянули Фрома, я сейчас, конечно, могу ошибаться, поскольку довольно давно уже обращался к первоисточникам, что называется. Вы меня поправьте. Но, по-моему, он же сформулировал такую градацию авторитетов у подростка, когда с течением времени и с взрослением авторитет смещается сначала от родителей в школе на учителей, а потом дальше на сверстников. И при воспитании и при встрече с проблемами подростковыми, с теми самыми, о которых мы сегодня говорим, родители должны четко понимать, что у них авторитет, мера этого авторитета уже не такая, как в 5 лет. А в 10 лет они его, этот авторитет, делят с учителями, с другими взрослыми, скажем так, более расширительно. А еще чуть позже и учителей, и родителей замещают сверстники.
Совершенно верно. Об этом многие писали психологи, выдающиеся классики мировой психологии, наши отечественные звезды. Это действительно так. И большое спасибо, потому что я как раз тоже немножко хотела об этом сказать. Вот, по сути дела, вот подтверждая, так сказать, то, что вы описали очень точно. Почему родителям, нам, взрослым, да, так важно, чтобы мы были в центре жизни детей? Почему мы ставим в центр собственной жизни наших детей, делая их ответственными таким образом за то, что с нами происходит?
За успехи нашей жизни.
Да. Да потому что мы не можем взять на себя смелость и мужество встать сами в центре собственной жизни и нести за нее ответственность. И вот если, так сказать, нам удается все-таки осознать, что в центре нашей жизни есть только два, так сказать, принципиально важных, так сказать, ну, не могу сказать, вот кого, Бог и я сам.
Начало.
Да, начало, да, спасибо большое. Бог и я сам. Тогда я обретаю определенную степень свободы и ответственности и могу по отношению к ребенку очень многие вещи делать правильно. И тогда я могу понять, что это замечательно, что я делю место, вот, пьедестал в душе своего там сына или своей дочери сейчас вот там с Марией Ивановной, которая преподает ему русский язык, и он ее обожает, и ее мнение столь же важно, а может быть даже важнее, чем мое. Это замечательно, что есть еще один человек в этом мире, которого мой ребенок так ценит и любит и уважает. А вот тут появился какой-то Васька, понимаете, который такой классный друг и вообще, так сказать, такой верный и преданный, что он перекрыл мой авторитет. И это совершенно прекрасно. А для меня только тогда, когда я есть у самого себя, да, и тогда я могу по-настоящему любить, а не эксплуатировать своего ребенка, затыкая им собственные дыры.
Я, может быть, предложил бы вот в этом ряду родитель Мария Ивановна и Вася рассуждать не в рамках вытеснения, что вот мой авторитет абсолютный, данный мне от природы, как будто бы, да, кто-то пытается захватить и таким образом вытеснить меня из области управления моей судьбой и моего ребенка. Рассматривать это в категориях какого-то увеличения богатства жизни.
Да, что расширение.
Это, да? Расширение, да. Вот этого воспитательного, педагогического пространства. И, как мне кажется, это тоже некий естественный процесс, при котором ребенок, его жизнь, его взросление и появление Марии Ивановны и Васи – это некая такая коммуникативная функция в том смысле, что он научается жить, видеть, коммуницировать, общаться.
Не бояться,
да, и этих людей, и этих, и старше себя, и наравне себя.
Да.
Вместе с собой. Ну что ж, наверное, пришло время послушать вопросы
да,
наших слушателей.
Да,
если мы, конечно, сейчас продолжим разговор. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, присоединяйтесь к нашему сегодняшнему разговору. Телефон в студии 6290873, 6290873, код Москвы 495. Пожалуйста, звоните. Сегодня у нас в студии Инина Наталья Владимировна, психолог, преподаватель и сотрудник кафедры психологии и МГУ, и РГГУ имени апостола Иоанна Богослова. Пожалуйста, мы сегодня говорим о первой зрелости семьи, о жизни семьи на рубеже первого и второго десятилетия, вместе с тем, что в этой семье у нас еще и подрастает гадкий утенок, который вот-вот сейчас должен стать прекрасным лебедем, но еще пока не стал, еще он пока, крылья у него пока прорезаются, ручки растут, ножки. Я никак не могу отойти от этого прекрасного образа, который вы рисовали в начале передачи. Ждем ваших вопросов.
Пока мы ждем звонков, я как раз с огромным удовольствием бы отнеслась к вашему прекрасному повороту. Вот, и продолжу. А, вот звонок.
Да, здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Христос воскресе.
Воистину воскресе.
Я хочу поблагодарить за передачу. Я вот внимательно слушаю ее. Хотела записать. Но все впереди, я могу в интернете послушать ее. Да, спасибо.
Спасибо вам.
Вам за заботу о родителях.
Спасибо.
Спасибо большое.
Здоровья.
Спасибо.
Хорошо, когда да, нет
приятно,
вопросов, а есть благодарность.
Это очень приятно.
Значит, наверное, вам удалось ответить на те вопросы, которые могли бы быть заданы.
Слава Богу. Ну вот я как раз хотела бы сказать, что вот когда мы говорим о вот этом состоянии родительском, конечно, оно не очевидно. Оно где-то внутри, в глубине нас сокрыто, и нам очень важно добраться до этой глубины, чтобы как бы увидеть то, что в нас. Вот когда... Зачем мы ставим ребенка в центр собственной жизни? Потому что где-то внутри нас живет страх. Страх жить, страх ошибиться, страх потерять одобрение, любовь людей. То есть это некое такое базовое недоверие к миру. И в этом плане родитель не монстр, понимаете, он действительно каждый по-своему любит своего ребенка и... Действительно, по-своему как-то желает ему добра. Просто получается то, что получается. Вот когда мы начинаем понимать, что если в нас есть этот страх, и мы его не видим, то мы с неизбежностью будем туда, в эту пустоту пугающую, затаскивать другого человека, либо супруга, либо ребенка. И тогда мы не сможем дать этим людям подлинной любви. Потому что любовь – это антипод страха. Когда мы боимся, нам трудно любить.
И антипод пустоты, очевидно.
Да,
это полнота.
Полнота. И когда, наоборот, в нас есть вот очень точное слово. Это полнота, это внутреннее спокойствие, гармония. Когда мы у себя есть, когда мы научаемся принимать себя все-таки такими, как мы есть, да, не, в общем, не падать в обморок, понимаете, от того, что я не такой, как хотелось бы, а просто, ну, как-то подбадривать себя, двигаться, развиваться, что-то, ну, чему-то научаться, что-то осваивать, как бы улучшаться, и для этого нужно время и силы, то тогда мы обретаем вот эту спокойную полноту и любовь, которая всегда от избытка, а не от недостатка. И тогда эта любовь не захватывающая, так сказать, как тоже Эрих Фромм называл, любовь обладающая, да, любовь обладания, а любовь дарения, любовь, которая поднимает и раскрывает, а не сажает в тюрьму, так сказать, моих страхов и тревог.
Пусть даже и золотую, как
будто бы. Золотую. Она нередко бывает золотой, эта тюрьма, когда мы говорим о родительской любви.
Да, мы, наверное, неизбежно, и течение нашего сегодняшнего разговора неизбежно нас приводит все-таки ко времени бури и натиска, к тому самому возрасту, когда это послушное пока еще существо перейдет границу вот этого созревания подросткового, подростковой такой жизни. И перейдя границу 12-13 лет, наш подросток станет ужасным, невыносимым, грубым. И я думаю, что мы, конечно, попробуем уместить этот период в наши 50 минут очередные эфира.
Ну, начнем, по крайней
мере. Начнем, да. Но мне кажется, что и даже вот по сегодняшней передаче складывается такое ощущение, что, наверное, нужно будет как минимум, может быть, даже два разговора посвятить вот этой подростковой буре и натиску, потому что во многом то, как проходит подросток вместе со своей семьей, а семья вместе с ним это время, насколько эта буря утихает к 20 там, годам, может и более. Знаете, вот когда ко мне подходят родители и вот что-то подобное говорят по поводу своих детей-подростков 15 или 16 лет, я им всегда говорю, что ну, вы подождите до 25 примерно.
Вы даете им с запасом и правильно.
Да, потому что в 20 лет это, конечно, еще подросток, к сожалению, может быть, по нынешним временам.
По нынешним временам так и есть.
Да, потому что в свое время, там, я могу сказать о своем поколении, конечно, там 18-20 лет, ну, 20 лет мы уже там институты заканчивали уже,
да,
по нашему времени. Я выпускался, у меня была немножко другая история, я учился с переводами, поэтому я заканчивал институт чуть-чуть позже своего возраста, но, в принципе, я должен был заканчивать 21 год. Институт уже дипломированным специалистом должен был быть. И естественно, что, конечно, это определенная зрелость уже. Но сейчас, сталкиваясь с реалиями, может быть, горькими, приходится говорить, что да, 20 это еще пока так.
Еще пока. Еще немножко детства.
Еще немножко детства, наверное, да. И вот, наверное, то, как проходит этот период, родители, подросток, во многом будет определять их совместную семейную жизнь и его или ее, мальчика или девочки, жизнь в будущем. Насколько, ну, так вот, не то чтобы беспроблемно, но с минимальным количеством ран пройдет подросток, это тяжелое для него время, когда нужно осознавать свое место в мире, осознавать себя, причем это делать впервые, не
да,
как родители,
да,
не как родители, которые, о которых вы только что подробно говорили, что они должны все-таки перестать быть детьми, а здесь это происходит совершенно без какого-то ни было опыта, мир обрушивается на подростка,
да, это так.
И совершенной своей неизвестностью для него, какой-то такой отсутствие внутренней понятийности, он этот понятийный аппарат вырабатывает для себя и свое отношение к миру, к родителям, к любви как таковой. Он вдруг выясняет, что такое явление в мире есть, любовь. Он начинает понимать отношения своих родителей к нему. И поэтому я думаю, что завершение нашей сегодняшней передачи станет некоторым таким прологом к тяжелой и для нас тоже передаче.
Да, да, но очень интересно.
О буре и натиске. Что вы можете сказать о том, как вот как эти передачи для нас с вами пройдут в будущем? Сможем ли мы справиться с бурей и натиском?
Да, вы знаете, несомненно, мы справимся, потому что мы знаем секрет. Принято считать, что подростковый возраст — это ужас и кошмар, который надо просто как бы преодолеть
закрытыми глазами,
вообще просто, так сказать, на анестезии какой-то, понимаете, так сказать, разным образом анестезируя себя. Но секрет состоит в том, что это удивительный этап жизни. И когда нам удается вообще понять, что происходит с ребенком, с нашим, который превращается в какого-то монстра, которого вообще невозможно иногда слушать, иногда даже хочется стукнуть чем-нибудь по голове или хлопнуть перед его носом дверью, оказывается, что происходит невероятное, драматическое, иногда трагическое проживание жизни, связанные с одиночеством, с мучениями, с поиском себя, с поиском смысла жизни. То есть такой глубиной и масштабностью соприкосновения с реальностью, с глубиной этой реальности. И вот если нам удается это увидеть и вообще понять, при чем мы присутствуем, да, как бы, что мы присутствуем при каком-то удивительном периоде жизни.
Рождение новой личности.
Да, именно это. Формирование, как бы, первым таком акте, да, личностном, то тогда, удерживая вот этот вот смысл и эту высоту, и красоту, и глубину происходящего, мы действительно не стиснув зубы проживаем этот страшный период, а мы его живем. И я думаю, что мы эти, так сказать, программы, передачи, вот сколько нам удастся, так сказать, потратить на эту тему невероятно важную, мы будем их
проживать,
да, проживать и преодолевать.
Ну что ж, мне остается только добавить, что вот этот успех родительский в этот непростой период, наверное, может быть обеспечен, я не произношу слово «любовь», это очевидно, без нее там делать нечего, но без полной какой-то вовлеченности и совместного такого, вот мне понравилось ваше слово, события, да, и такого сопроживания вместе со своим ребенком, ничего не выйдет. Обязательно нужно жить вместе. Ну что ж, наша передача подошла к концу. Сегодня у нас в гостях была Инина Наталья Владимировна. Спасибо вам за то, что вы вновь дали возможность нам ответить на очень многие серьезные вопросы. Мы прощаемся с вами. До следующих встреч. До свидания.
Спасибо. Всего доброго.